Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В такую же июньскую ночь 21 на 22 июня в 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз. О причинах первых неудач Красной Армии и степени ее готовности к войне беседуем с Михаилом Титовым, ветераном Великой Отечественной войны, бывшим заместителем начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, генерал-лейтенантом в отставке. Добрый вечер, Михаил Георгиевич.
Добрый вечер.
По традиции мы спрашиваем всегда наших гостей, как они встретили это утро 22 июня 1941 года.
Это утро мы встретили в Куйбышевском пехотном училище. Я тогда заканчивал, ну, точнее, нас досрочно выпускали, уже война началась. В это утро нас собрали на там территории училища, плац был, всех выступал один товарищ, я уж не помню его фамилию. Но нас, тех, кто, так сказать, был уже, учился полтора года и знал, что вот-вот война, и об этом все время речь шла, о неизбежности нападения Германии на Советский Союз, вдруг он во время выступления заявил, что вот когда сейчас немецкие армии перешли там нашу границу, а пролетариат Германии выступает в Германии в защиту социалистической нашей родины, Советского Союза. Ну вот, ну, было непонятно и смешно вместе с тем. Но вот это я к тому, что вот такое настроение было, что вроде Германия не нападет, что вот, скажем, не договор, который там заключили, в него кто-то верил, кто-то не верил, я имею в виду Мюнхенское это соглашение. Но, во всяком случае, война была развязана, война началась. Мы буквально в течение нескольких дней нас одели, присвоили нам звание приказом министра обороны. Я получил звание лейтенанта, молодой, 20-летний, и всех направили в действующую армию. Группа со мной вот в месте, где, значит, были отбор для различных направлений, мы попали на северо-западное направление. В это время войска Прибалтийского, так сказать, ну, округа, они уже отходили. Причем, когда мы туда прибыли, в части, куда нас назначили, то части уже были здорово потрепаны, лишились много вооружений, техники, личного состава. Обстановка уже была для меня, например, ну, в какой-то мере, да, может быть, не только для меня, а для всех молодых офицеров, которых учили, что мы, если война будет, то будем на чужой территории и так далее. Вот это вот, и вдруг мы видим, армия отходит, личный состав тоже в каком-то состоянии, по-разному. Хотя многие не верили, что мы можем проиграть войну. Да, некоторые были настроены в связи с вот таким состоянием, когда мы должны были отходить все время. И, естественно, настроение было различное. Отсюда и вот это многочисленные пленные, которые оказались в конечном итоге в эти первые месяцы войны, вот захвачены немцами. Но, несмотря на это, в общем, я бы сказал, вспоминая те дни, что настроение все-таки было у подавляющего большинства личного состава вооруженных сил, ну, бороться и бороться до последней капли крови.
Валентин Вареников, генерал армии, герой Советского Союза, полностью готов был к началу войны.
Я в то время только окончил среднюю школу. Как юноша я в то время уже был подготовлен, уже имел начальную военную подготовку. Почему? Потому что у нас в школе преподавалось военное дело. Все мальчишки были ворошиловские стрелки, сдавали на значок ГТО, а некоторые ходили в авиационные клубы. Девчонки тоже по своей линии занимались. Мы были подготовлены к тому, чтобы с оружием в руках можно было бы уже защищать свое отечество. Уже в самом начале войны было сказано, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Так и произошло.
Тяжелым был не только июнь 41-го года, но и июнь 42-го, уже следующего года, когда шли бои под Ржевом, вы также были их участниками. Напомните эти события.
Да, бои были очень тяжелыми. К тому времени я уже почти год сражался на территории, значит, вот тогда Калининской, нынче Тверская область. Дивизия сначала была в районе Селигера, этих озер знаменитых, где там отдыхают люди. Вот, мы там удерживали направление на Осташков. И вдруг где-то 10 октября получаем приказ передать полосу на обороны нашей дивизии, соседней дивизии, если память не изменяет, 246-й. Генерал Горячев командовал этой дивизией. И нас сняли быстро. Нам сказали, что мы уходим на переформирование. Но получилось так, что 12 октября эшелон, в котором мы шли, значит, прибыл в Калинин, нынешнюю Тверь, разгрузился, а уже к вечеру мы встретили немцев буквально на окраинах Калинина в районе Мигаловского аэродрома. Оказывается, немцы прорвали фронт. К этому времени бои были тяжелые там под Вязьмой. Четыре армии наших были окружены, да, и нашу дивизию перебросили прикрыть направление на Москву по Ленинградке, то есть удерживать Калинин. Мы вели бои, тяжелые бои, я вам скажу, что дивизию полностью не удалось сосредоточить в Калинине в это время, и потом через Торжок она уже обход Калинин совершала и переправлялась через Волгу на это направление, на Калинин, Москва. Тот личный состав, который был в боях за город Калинин, я скажу, что потом, вот, когда вспоминаешь бои за Калинин и бои после Курской битвы и другие, то тогда эти люди, нас было в полку всего боевых, значит, единиц примерно около 200, потому что полк был потрепан в предыдущих боях, обстановка была непростая, но мы почти неделю удерживали Калинин. Я вам скажу, бои были, и личный состав показал себя самой глубоко патриотической, понимаете, вот такой силой, которая верила в то, что мы ни за что Москву не отдадим. Хотя в это время уже доходили слухи, что там идут бои чуть ли не в Москве, и Москва чуть ли нет. Но мы в это не верили, и бои были тяжелейшие. И я бы сказал, что я тогда командовал взводом и прикрывал одну из улиц в Калинине. В соседней улице там прикрывали другие офицеры со своими взводами. И вот сейчас, вспоминая эти далекие годы, я думаю, я молодой, лейтенант, без опыта военного, а у меня в подчинении было человек 20, люди уже старше меня, Я иногда задумываюсь теперь вот уже, ну как я вот мог, так сказать, тогда, будучи убежденным, передавал это убеждение и этим людям. Хотя были случаи, когда в Калинине перебегали к немцам, значит, в том числе был такой лейтенант Петров в полку, который перешел к немцам, и на утро 13-го, 12 октября мы начали бои, 13-го, 14-го, до 17-го числа велись бои в Калинине. И мы там, вот, к сожалению, имели такие вот факты, когда переходили туда, а потом выступали с призывом к личному составу переходить к немцам, что они накормят и так далее, и так далее. Но основная масса – это были люди исключительно, так сказать, по-боевому настроены. И погибали, ну, я скажу, безусловно, но, понимаете, отдавали жизнь с глубоким сознанием того, что они делают.
Ветеран Великой Отечественной войны Елена Боннер, вдова академика Сахарова, помнит предвоенную пропаганду.
Я была в ужасе от расстрела любимых подростками Тухачевского, у Боревича расстреляли. Гамарник сам застрелился. Тем паче, что кого-то из больших командиров я знала лично. Но все это накладывалось на то, что... Мы самая свободная, мы самая сильная. 18 лет мне было. Я знала все песни. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Но одновременно я занималась в Доме литературного воспитания школьников в Ленинграде. И вот писали стихи наши мальчики, все проникнутые чувством ожидания войны и трагедии. Вот придет война большая, заберемся мы в подвал, тишину с душой мешая, ляжем на пол, на повал. Это за 2 года до блокады.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что первые дни войны вспоминаем с Михаилом Титовым, ветераном Великой Отечественной войны, бывшим заместителем начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, генерал-лейтенантом в отставке. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Слушаю вопрос Андрея, радиослушатель из Звенигорода.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, гости.
Добрый вечер.
Я живу в Звенигороде, в 41-м. У нас осенью была линия обороны, как вы знаете. В Звенигород фашистов не пустили, и мой дед пал смертью храбрых. Но сейчас, спустя 66 лет, в городе орудуют фашисты. Стены Савино-Старожевского монастыря изрисованы свастикой, и монахи не успевают закрашивать. Власти никак не реагируют. Вот такие отголоски войны. Спасибо.
Это, я прошу извинить, но это не отголоски войны. Это скорее отголоски того, что происходит у нас в стране сегодня. Это нужно понимать, потому что если этого не поймем, то мы упустим молодежь, а мы уже ее упускаем. Потому что молодежь протестует, не понимая того, что творит на самом деле, протестует против того, что делается в стране. Понимаете, ведь не все или согласны с этим, и не все могут реагировать так, как вот нужно было бы на самом деле. А то, что делается вот сейчас, это нужно понимать, и мы, старшие поколения, в меру сил своих и возможностей сделаем все, чтобы поправить. Мы бываем, скажем, в школах, там, в институтах и так далее, мы разъясняем людям. Но этого мало уже теперь, нас остается уже, ну, как говорят, кот наплакал. А вот тот подрастающее поколение, которое будущее наше, которому мы должны передать и власть, и государство, и который будет рожать новые кадры, так сказать, и детей, и значит, делать для них все, чтобы наша страна оставалась и могучей, и свободной, и независимой, и вместе с тем, чтобы жизнь нашего народа была лучше и лучше и лучше. Вот это вот как раз и направлено как протест, а не потому, что они там настоящие фашисты, я не думаю. У этих, они берут этот знак, но если говорить о фашистском знаке, то это не Гитлер его придумал, это древний знак. Вот, возьмите историю, почитайте, что это за знак. Да, поэтому те ребята, которые вот это делают, наверняка что-то уже читали по этому поводу. И вот это выражение как бы протеста.
Поэт Андрей Дементьев, почетный гражданин Твери, бывшего Калинина, встретил войну подростком.
22 июня – это самый горький день в моей жизни. И думаю, не только в моей жизни, мне это было совсем мало лет. Это в жизни нашей страны, в жизни нашего народа, потому что это первый день войны. Были совсем маленькие. Но я все равно эту войну помню хорошо. Начало этой войны, когда мы бежали из Твери, из Калинина бывшего, бежали под бомбежками, под стрельбой, под бесконечными взрывами, заревом пожара, за нашей спиной оставался мой любимый город. И этот город пылал, и люди уходили, и они не знали, куда они уходят, и не знали, к чему они вернутся. 22 июня это число всегда останется черным числом. И вот я тут спустя 20 лет после того, как закончилась война, написал стихи, и до сих пор во мне война, в душе моей контужник.
Слушаем вопрос из города Железнодорожный от радиослушателя Андрея.
Добрый день, я бы хотел задать вопрос. Вот война началась, несколько недель уже немецкие самолеты бомбили Советский Союз, а товарообмен между двумя странами еще экономический товарообмен проходил. Вернее, этот товароэкономический обмен шел из России, грузы шли в Германию. Как объяснить вот такое, я бы сказал, такую неучтенность, что ли, со стороны советского руководства?
Но был существовал договор, и пакт Молотова-Риббентропа, и пакт о ненападении, поэтому исполняли обе стороны его.
Нет, ну я так понял, что торговля шла с Англией, как он сказал.
Нет, грузы шли в Германию.
В Германии, да. Но я могу что по этому поводу сказать. Действительно, тогда было такое положение, и мне пришлось беседовать с людьми, которые были в Германии в это время и занимались торговлей, понимаете. То действительно некоторые эшелоны, это не торговля была такая, как бы продолжающаяся торговля, понимаете? А это были остатки этого. Некоторые эшелоны, особенно вот со станками, которые были для нашей промышленности, нужны были. И предприниматели немецкие, вот, несмотря ни на что, вот, продолжали как бы отправлять вот часть какого-то этого вот имущества, нужного нам для, значит, нашей промышленности, а мы в это время развертывали оборонную промышленность. Так что сказать, что это было как бы продолжение такое узаконенное, вот как война идет, а мол, мы там... Нет, мы имели возможность такую получать эти станки и через другие страны. Мы получали их, а что делать? Они нам нужны были. Они нужны были и для победы. Вот. Поэтому это уж, так сказать, проблема не наша, а немецкая, немецкого руководства.
Как известно, оборонные заказы были, друг у друга размещались, и подводные лодки друг другу делали, и корабли. Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Товарищ генерал, лет 12 тому назад у меня состоялся разговор с покойным ныне генералом Ортенбергом. Это главный редактор «Красной звезды» во время войны. Я его, в частности, спросил: «Давид Иосифович, что вы можете сказать о Сталине как о военном?» Он мне дал такой ответ: «Как тактик он был слаб, как стратег был к концу войны уже на уровне». Вот разделяете вы это мнение покойного генерала, или у вас на этот счет свое мнение? Благодарю вас.
Я вам скажу, что Сталин это был выдающейся личностью. Он не только в области военной уже разбирался. Те ошибки, которые были допущены, и Сталиным в том числе, особенно начальный период, буквально ближние дни, вот эти ближайшие дни начала войны, понимаете, да, все-таки какая-то была надежда у Сталина, что удастся как-то оттянуть, а нам нужен год был, чтобы мы могли полностью, значит, развернуть вооруженные силы, перевооружить их на новую технику, а пошли в это время уже новые танки, такие как КВ, Т-34, новые системы вооружения, уже такие появились средства борьбы, как «Катюши», как их называют, это мощнейшие огневые средства поражения. И поэтому говорить о Сталине просто так, вот он тактик или стратег, знаете, это было бы примитивно. Сталин управлял государством, он и промышленностью управлял, и всем. И он, конечно, влиял на ход войны своими там решениями. Но я хочу сказать, что самое-то выдающееся в этом плане вот идея Сталина, это он смог подобрать действительно талантливых полководцев. Да, ведь Сталин, когда война началась, ну, кто был у руля, эти вот кадры гражданской войны, это одно дело. Он в короткие сроки, он смог найти и того же Жукова, и того же там, скажем, Рокоссовского, Малиновского, Толбухина и других. То есть они вырастали на глазах, и Сталин это ценил. И даже в области промышленности того же 34-летнего Устинова нашел и поставил для создания промышленности военной.
Напомню, поэтому, что первые дни Великой Отечественной войны, сегодня в июньскую ночь, 21 на 22 июня, вспоминаем с Михаилом Титовым, ветераном Великой Отечественной войны, генерал-лейтенантом в отставке. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На лишение ее адвокатского статуса настаивала Генеральная прокуратура России. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии прибыли в Москву самолетом МЧС. Палестинскую автономию покинули 73 россиянина и 7 человек с белорусским гражданством. Европейский суд по правам человека признал российских военнослужащих виновными в убийстве 4 жителей Чечни в 2003 году. Москву обязали выплатить родственникам погибшей Зуры Битиевой $114 000. В Брюсселе в четверг вечером собрались на очередной саммит лидеры 27 европейских государств, членов Европейского Союза. Предстоит обсуждение нового проекта договора, который заменит нынешний прежний проект Конституции ЕС. Причиной пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, стало, по всей вероятности, неосторожное обращение с огнем. К такому выводу пришли эксперты МЧС. Лидеры Израиля, Палестинской автономии, Египта и Иордании встретятся 25 июня в египетском Шарм-эль-Шейхе. С инициативой о продолжении мирного урегулирования на Ближнем Востоке выступил президент Египта Хосни Мубарак. Австрийские власти освободили гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже. МИД Австрии подтвердил наличие у него дипломатического иммунитета. Движение «Талибан» меняет тактику, и отныне главной целью его нападения станет Кабул, заявил в телефонном интервью нашей радиостанции представитель талибов. на организаторов и потенциальных участников оппозиционного марша несогласных в Ростове-на-Дону оказывается давление, сообщает сайт Каспаров.ру.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в июньскую ночь 21 на 22 июня вспоминаем о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. У нас в студии Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, генерал-лейтенант в отставке. Александр Галкин, старейшина российских исследователей фашизма, известный историк, германист, ветеран Великой Отечественной войны, подтверждает неготовность СССР к войне.
Я встретил 22 июня, уже находясь в рядах советской армии, сдавал экзамены в военное артиллерийское училище корпусной артиллерии. Когда началась война, то вся наша группа немедленно подала заявление, чтобы нас вернули в нашу часть. Мы боялись, что без нас война закончится, пока мы будем учиться. Но это была такая, в общем-то, иллюзия, довольно распространенная среди молодежи моего поколения. Что касается, в какой степени мы были подготовлены, подготовка стояла на очень низком уровне. Я был водителем танка Т-26. Это совершеннейшая коробка, которая была с бензиновым мотором, поэтому от спички танк мог вспыхнуть. И мы потеряли практически уже в первом бою, который наша дивизия вела под Ярцево, почти весь танковый наш состав. И уцелели только те, кто был в резерве.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин генерал, я вам очень низко кланяюсь и желаю вам крепкого здоровья. Вопрос у меня такой. В свою бытность маршал Гречко, министр обороны, сказал, что правда о войне будет только через 300 лет. Почему наши ведомства военные не открывают архивы?
Недавно открыли часть архива, кстати, начальник
периода. Я бы сказал, извините, часть архива уже открыта, и мы многое узнали. Вот. Но чтобы открыть архив, это не такая простая вещь. Архив – это огромное количество документов, огромное. Основной архив – это в Подольске, Министерство обороны. Мне там пришлось работать. Это напряженная работа – открыть. А потом, знаете, открывать нужно то, что полезное сегодня для народа, чтобы знал он, а не просто что-то. Там ведь в архиве, знаете, разных этих бумаг, нужных и ненужных, понимаете? И поэтому все это так взять и открыть, и давайте читайте. А что читайте? Это нужно тоже, знаете, ну, как-то, чтобы человек прочел и был убежденным в том, что вот действительно... Вот этот бой был выигран или там проигран по такой-то причине. Нужно сказать, что когда работаешь в архиве, смотришь на вот эти материалы, то ловишь себя на мысли, что некоторые вот, ну, известные генералы, полководцы, они тоже ведь искажали некоторые вещи, как бы себя восхваляя, а другого вот... Ну, принижая роль в той или иной операции. Понимаете, это тоже такие вещи в архивах есть. И люди иногда спрашивают, или вот, допустим, о Жукове. Я помню, на 40-летие победы под Курском, вот это разгром немцев на Курской дуге, я был приглашен в Курск, выступал. И там выступали многие вот известные наши профессора, доктора, которые войну не знали, они пороха, так образно говоря, и не нюхали, но, начитавшись архивных документов, делали какие-то выводы, которые совершенно, так сказать, ну, не отвечали действительности тому. Ну, например, обвиняли Жукова в том, что вот он должен был наступать сразу, а не обороняться, а потом уже наступать. Вы знаете, когда человек отвечает за судьбу страны, а именно в это время решалась судьба страны, проиграем мы Курскую битву, неизвестно, что было бы с нами и сегодня. А тогда, когда вопрос этот решался, Жуков принял такое решение. И он выиграл сражение это в конечном итоге. Вы знаете, я вам расскажу один исторический факт. Вот Екатерина II получала многие письма от своих этих дворян с жалобой на Суворова, в которых писали Екатерине, что Суворов такой-сякой, он губит наших сынов. Так вот, Екатерина II на этих письмах написала на одном из них, что победителей не судят. А у нас сегодня на Жукова, на Сталина столько грязи льют. А почему именно на них? Да потому что они сыграли решающую роль в этом, в битве за спасение нашей страны, за разгром фашизма в конечном итоге. Понимаете? Поэтому к вопросам архива нужно подходить не как к тому, что, получив возможность, мы узнаем все. Мы можем узнать и хорошее, и плохое. Поэтому к архиву относиться нужно творчески.
Адмирал флота СССР Георгий Егоров, Герой Советского Союза, помнит день 22 июня.
Мы были в дозоре в северной части Балтики. Когда нас отозвали в базу в Таллин, приказано было в базу не входить, встать на якорной рейде. Для нас это было неожиданно. И тогда, после выступления Молотова, стало ясно, что это начало войны фашистской Германии, к началу войны, то есть 21 июня 41 года, наши флоты располагали порядка 212 подводных лодок. По всем флотам я имею в виду. Немцы, выполняя стратегию плана «Барбаросса», к 9 сентября Ленинград был полностью блокирован немецкими войсками.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два деда фронтовика, они, к сожалению, умерли еще до моего рождения. Один воевал в ополчении, другой артиллерист, дошел до Кенигсберга, под Курском потерял глаз. У меня, если можно, три вопроса. Один о Сталине, один о Жукове и один немного личный. Я хотел бы спросить, почему наши ветераны терпят, когда о Жукове распространяют всякие россказни, что он якобы заставлял свою пехоту протаптывать по дорогу для танков в минных полях? Это же глупость. Во-первых, это самое верное средство вызвать мятеж своих войск. Во-вторых, противотанковые мины просто не рвутся под пехотинцами. Они рассчитаны на вес танка или машины. А противопехотная мина не доставляет вреда танку, так что это бессмысленно. Второй вопрос о Сталине. Вот говорят, что ужасный диктатор Сталин, расстреляв 37-му гениальных полководцев Тухачевскую и других, прозевал нападение Гитлера, из-за репрессий мы проигрывали в начале войны. Но ведь в той же демократической Польше или Франции никаких репрессий не было, а они обделались за считанные недели. И Англия только благодаря Ла-Маншу спаслась от того же. Тухачевский был в 20-м году разбит поляками. Что бы он мог сделать с немцами? Демократ Рузвельт никого не расстреливал, а тоже прозевал Перл-Харбор. И третий вопрос. Вот в фильмах, начиная с хрущевско-брежневских времен, показывают, когда началась война, сразу все в слезы. А какое реально было настроение?
То, что сегодня происходит в вопросе вот Жукова и Сталина, это нужно понять и увязать с тем, что происходит в стране. Понимаете, если вы возьмете вот наши СМИ, так называемые, то там столько людей, которые враждебно настроены даже к собственной стране, в которой они живут и работают, понимаете? Сталина и Жукова, да, потому что все время хотят доказать, что войну в конечном итоге выиграли американцы, помогали там англичане и так далее. Понимаете, я вам скажу такую вещь. Вот давайте сравним потери, которые, значит, мы в результате, а большие войны с малыми потерями никогда не бывают. И возьмем те потери, которые понесли во время этой Второй мировой войны, а мы участники, как бы часть Второй мировой войны. Англичане потеряли всего 360 тысяч, американцы 400 тысяч, а мы потеряли с вами только тех, которые на полях сражений, умерли в госпиталях, то есть безвозвратные потери, так называемые, которые примерно около 12 миллионов, точно 11 944 тысячи. Так кто же внес лепту в победу? Говорят, что вот мы якобы Красную Армию спасли, это американцы. Кстати, после войны начали создаваться огромное количество литературы по вопросу вот о роли, кто какую роль сыграл. Американцы выпустили 100 томов, из них были 80 томов посвящены только боевым действиям американской армии, понимаете? Теперь англичане 80 томов, даже японцы и те 60 томов выпустили, то есть... Это поток этой литературы, которая по существу искажала суть того, что происходило на самом деле. Это мы спасли американцев и англичан после их высадки, когда фронт, так называемый второй фронт, открывали. Это Сталин принял решение и начали фронты этот белорусский, первый белорусский, второй белорусский начали наступление в Польшу. Понимаете, и спасли в Арденнах. Немцы там могли запросто сбросить их опять туда, в проливы в эти. Но благодаря этому нашему наступлению, так называемой операции по освобождению Польши, вот она сыграла главную роль в спасении этих. А сейчас вот то, что у нас творится... Вот стремление очернить Жукова, там приписывая ему всякую всячину. Ну, о Жукове я уже говорил, о Сталине тоже я не хочу повторяться. Но я хочу сказать, что эти люди сыграли выдающуюся роль в разгроме немецкого фашизма. И тогда, после войны, это, так сказать... Да, что говорить, сам Рузвельт тогда... в этом 43-м году, кажется, сказал такую мысль, что вот мы должны понять, что русские уничтожают гораздо больше вот вооружений личного состава фашистских армий Германии, чем мы все взятые 25 государств, которые воюют, так сказать, против Германии. А сейчас это делается специально, чтобы прошлое нашей не только это, но прошлое нашей страны вообще очернить.
Историк Юрий Афанасьев, бывший народный депутат СССР, трактует историю войны как схватку тиранов.
Были два вот таких вот тоталитарных режима, которые шли навстречу и на войну друг с другом. И получилось так, что один другого оказался хитрее. То есть Гитлер обманул, обхитрил, превзошел в этом смысле Сталина. И это надо знать. Надо знать об этих потерях. И сдавались в плен целыми воинскими подразделениями. 5 миллионов. Только вот представить себе, какая это огромная цифра. В этом смысле, конечно, не были готовы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я бы хотел сказать господину Афанасьеву, что такой примитивизм, вы же все-таки ученый, историк, насколько я знаю, и рассуждать вот таким образом, мне просто стыдно за вас. Вы знаете, я вам что скажу, разве дело там, кто кого перехитрил? Гитлер – это одна идеология. Идеология коммунистическая – это другая идеология была. Коммунистическая идеология была прямой угрозой для всей Европы, буржуазной, капиталистической Европы. Поэтому не случайно, когда мы в апреле 1939 года предложили Англии и Франции заключить соглашение, договор совместных действий против фашистской Германии, они отказались, а нацеливали и направляли. Так что Гитлер не один против нас выступал. А по существу вся эта буржуазная Европа выступала против нас. Они надеялись тогда что Гитлер первый удар нанесет по Советскому Союзу. Но оказалось, это просчитались они, а не мы. А потом, кто просчитался, давайте посудим по результатам. В результате руководства и Сталином, вооруженными силами, маршалов, таких как Жуков, Рокоссовский, Конев и другие, вот, в конечном итоге мы разгромили и немецкую армию, и Германия, была соответствующим образом разгромлена во всех областях. Поэтому говорить, что кто кого перехитрил, знаете, господин Афанасьев, подумайте еще, кто кого перехитрил.
Слушаем вопрос москвички Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы вот говорите, о святом прошлом. Мне хотелось бы сказать об опасностях сегодняшнего дня. Вот советская власть упрекали, что у нее сплошные установки. Но сегодня просто определенная установка демократов. Нужно отрицать советское прошлое. И как бы опять не перестреляли тех, кто уважает наше прошлое. Я не понаслышке знаю, что такое репрессии. Как раз репрессии начинаются тогда, когда люди, которым что-то нравится, не могут дискутировать, они не могут защитить. Вот вчера у вас выступал какой-то Крошечкин, говорит, надо запретить все говорить о Сталине. Ваша ведущая демократка, я не буду называть имен, говорит, требует, надо запретить давать слово Георгию, потому что она не может доказать то, что ей нравится, не привести никакие аргументы. И вот у вас многие называют себя господа. Господа, в отличие от народа, должны уметь анализировать происходящее.
Ну, мы как раз и дискутируем сейчас, и вам дали слово. Поэтому не очень понятно только, за кого вы выступаете в данной ситуации. Слушаем Сергея из Армавира.
Я хочу, кстати, защитить Карамурза. Вот я давно его знаю. Он, я бы сказал, человек такого объективного плана. Он дает возможности тем и другим. А уж наше дело разобраться, кто есть кто. То, что вы сказали о сегодняшнем режиме, это, к сожалению, то, что происходит у нас в стране, наверное, не то, что нужно народу.
Слушаем Сергея из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот сейчас сказали господа, а ведь господа это... Алло.
Да-да-да, вам слово.
А ведь господа по-русски это господа, люди господа, и все. Ну, это я так. Сначала комментарий, а потом вопрос. Можно?
Давайте.
Вот вы знаете, я знакомый один, танкист. Он воевал, с первых дней войны. И он мне рассказывал, не верь тому, что показывают по телевизору эти художественные фильмы про войну. Первые дни войны, это его, я цитирую, он мне сказал так. Первые дни войны немцы шли парадным маршем. Буквально парадным маршем. Горели наши города, деревни, все. Они бомбили почти Одессу и Киев. Это буквально вторая неделя там. И он говорит, что буквально в окопах пехотинцы, трое человек, на троих одна трехлинейка, винтовка. Вот одного убьют, он, берет от трупа, эту винтовку, начинает стрелять. Даже не было оружия. И потом. Он говорил так, что, буквально была паника, море крови, и немцы сами удивлялись, что, буквально комиссары бросают безоружных людей в атаку подвыпивших. И вот у меня вопрос в связи с этим, товарищ генерал, да?
Да.
Вот как вы думаете, вам не огорчительно, не обидно, что столько людей, это буквально враг захлебывался в крови российского народа, можно сказать.
А почему вы, кстати, считаете, когда наступали немцы, что происходило? А почему вы... я не знаю, можно было бы почитать какую-то литературу и на эту тему. Когда немцы бежали, когда они тысячами, миллионами сдавались в плен, почему в конечном итоге мы разгромили немецкую армию, уничтожили немецкий фашизм по существу? Вот у нас одностороннее начало войны нет. Но я вам хочу откровенно сказать, что в результате трех сражений, это я имею Московской битвы, Сталинградской битвы и Курского сражения, был в конечном итоге определен результат, конечные итоги войны. Понимаете? Даже Гитлер в 1942 году когда встречался с Гудерианом, это командующий 2-й танковой армии, говорил ему: «Да, я никогда не знал и не мог себе предположить силу советской армии. Меня этот сукин сын Канарис, а Канарис разведку взял немецкую, обманул. Если бы я знал, я бы никогда не начал войну против Советского Союза». Вот это оценка лично Гитлером того, что произошло. И потом, после Курской битвы, войну можно было заканчивать, все. Перспектив у немцев никаких. И они сопротивлялись, спасая свои шкуры. Больше ничего. Понимаете? Потому что дальше мы шли таким же маршем, как они первые месяцы войны. И в конечном итоге, судят по тому, что произошло, и конечный итог, он определен, а был определен. И сейчас никто не может опровергать, только тех, кто... Или враги наши, или просто неучили, безграмотные люди могут только как-то по-иному оценивать итоги Второй мировой войны и, кстати, Великой Отечественной войны.
Профессор Яков Драбкин, ветеран Великой Отечественной войны, доктор исторических наук, председатель Центра германских исторических исследований Института всеобщей истории, винит в первых неудачах тогдашнее руководство страны.
Вы застали меня в Берлине. Я здесь несколько дней уже. Мое мнение осталось прежним. Мы не были готовы к тому, чтобы отразить атаку гитлеровцев. Хотя все основания для того, чтобы знать о готовящемся нападении, у нас, я ими говорю вот так, по прежней привычке, а точнее у Сталина, у них все данные были. Раз Гитлер пришел к власти, раз угроза войны все время нарастала, раз уже началась мировая война, то раньше или позже столкновение гитлеровцев с нами неизбежно. Это, я думаю, все чувствовали, скорее чем понимали. А вот что касается конкретного обстоятельства июня 41-го года, то это было все-таки совершенно неожиданно.
Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Ефима. Погромче.
В последнее время Сталин и сталинщина, стала каким-то любимым коньком. Но ведь надо вспомнить, что Сталин был всего лишь прилежным учеником Ленина. Вот кто, чья картавая компания совершила столько преступлений, привела Россию к катастрофе.
Ну, давайте так глубоко в историю не будем удаляться. Сегодня вспоминаем 22 июня 41 года. Слушаем москвичку Татьяну.
Ну, я бы хотел ответить этому товарищу, или как его, но бог с ним, это на его совести.
Татьяна, вам слово.
Скажите, пожалуйста, зачем по приказу Сталина были арестованы известные генералы, которые прошли Великую Отечественную войну и проявили героизм?
Это имеется в виду, наверное, во времена Берии, уже после победы.
Я не знаю, какие генералы, пусть она скажет, хотя бы одно-два имени назовет.
Ну, все окружение Жукова она имеет в виду, это в 49-м году.
Ну,
давайте, да, ждем юбилея этих печальных событий, тоже их обсудим.
Да, нет, но нужно разбираться ведь. Были генералы, которые там, скажем, после войны, к сожалению, да, оборахолились, как сказать, их снимали с должностей, ну и что? Да, так же не положено генералу. Генерал — это генерал, для него честь, совесть и достоинство превыше всего должны быть.
Напомню, что у нас в студии генерал Михаил Титов. Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, есть какие-то непонятные вопросы. Вот, например, известно, что у нас перед началом войны было огромное преимущество в военной технике. Ну, по крайней мере, в количестве. Но, тем не менее, начало для нас было сокрушительным. Потом, у нас было огромное количество самолетов, но почему-то страшно мало было налетных часов для летчиков. Летчики были попросту мало квалифицированы. Кстати, до сих пор это положение сохраняется. Объясните, пожалуйста, как вы это видите, пожалуйста.
Давайте мы с вами начнем рассуждать стратегически, а не просто так. Вот там было налетов меньше. Налет часов определяется возможностями и наличием бензина, и наличием, так сказать, учебной базы и так далее. Это первое. Второе. Да, к сожалению, у нас не все перед войной. Вы же поймите, что немцы начали, уже воевали 2 года в Европе, а армия уже была сколочена, штабы подготовлены, техника и вооружение были, так сказать, на достаточном уровне. Да, а мы в это время, к сожалению, именно в это время начали развивать военную промышленность, совершенствовать ее развитие, создание новых образцов техники и вооружения, которые мы не успели, нам нужен был еще год. Нужен год был, вот Гитлер тоже это прекрасно понимал, что нужен год, и тогда армия совсем была бы другой, понимаете? Наша армия была бы была. И результат был бы иной. Поэтому стремление Сталина можно обсуждать, можно что хотите говорить по этому вопросу, но его стремление, может быть, это ошибкой, но на таких мероприятиях, крупнейших, стратегических, международного плана, ошибки тоже возможны, понимаете? Поэтому нельзя сегодня говорить, что мы совершенно не были готовы. Я могу привести цифры и по количеству танков, по количеству самолетов и так далее. Мы перед войной уже значительно... Мы создали новые войска, войска ПВО, воздушно-десантные войска, которые сыграли в войну огромную роль. Поэтому многое было сделано.
Вот видите, чем дальше от начала войны, тем острее дискуссии на эту тему. Сегодня ее продолжил Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, генерал-лейтенант в отставке. Напомню, что в такую же июньскую ночь, 21-22 июня 1941 году, гитлеровская Германия напала на Советский Союз. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.